Милана рассмеялась и кинула на Диму озорной взгляд. Тот насупился. У Миланы с силовиком установились весьма странные отношения. Она сильно нравилась ему, и этот лишенный изящества персонаж обрушил на Милану массу сомнительного внимания. Он плотоядно прицокивал и причмокивал, когда она проходила мимо. Громко, милицейским голосом окрикивал: «Девушка, проверка документов!» И лез к ней с поводом и без. То предлагал жениться, то стать его любовницей, ну и озвучивал другие скудные шуточки на эту же тему, которые мог породить его мозг. Милану все это от души веселило. Она постоянно поддевала силовика, заигрывала и огрызалась, порой доводя его чуть ли не до истерики. Диме же все это жутко не нравилось. Несколько раз у них с силовиком даже вспыхивали конфликты. А однажды дело дошло до драки, в которой товарищ милиционер получил от Димы крепкий удар в челюсть и был повален на землю, но их быстро разняли. С тех пор при Диме он поутих, но если ему удавалось каким-то чудом застать Милану одну, он с утроенной силой принимался за старое. На базе же были и другие женщины, но эмо-девчонки со своими безумными прическами, которые они сохраняли даже сейчас, пирсингом и татуировками, видимо, находились за гранью его понимания и с трудом воспринимались как представители человеческой расы в принципе. А когда Эмма тесно сдружились с не менее пестрыми панками, силовик и вовсе стал смотреть на всех с одинаковым нескрываемым отвращением, даже не пытаясь разобраться, где там вообще девушки, а где парни. Но Милана была совсем другой, и силовику ничего не оставалось, как облизываться в сторон. Такую, как она, девушку, представить подружкой этого нелепого и жалкого мента совершенно не представлялось возможным. Тем более, что она давно уже окончательно определилась со своим спутником жизни. Тепло попрощавшись с Димой и Миланой, Саша вышел из комнаты, поднял оставленный томбас с водой и отнес его к дверям комнаты Кирилла, попросив Стаса забрать его с собой, когда они пойдут в цех. Стас, конечно же, согласился, и Саша, поблагодарив его, направился в сторону так называемого холла, большой комнаты, где раньше были свалены горы кабеля, а сейчас расчищенные и обустроенные для общих собраний. Здесь теперь было много обшарпанных металлических с дермантиновой обивкой, заводских стульев и стальной шкаф, лежащий на боку и используемый в качестве стола. Когда Саша переступил порог широкой двухстворчатой двери в холл, все обитатели базы, кроме Миланы и Димы, который задержался помочь дому с ребенком, а также Паши и двух им и девчонок, видимо, еще возившихся на кухне, были в сборе. Два высоких парня, учредители и администраторы той еще репетиционной базы, а ныне негласные лидеры этой странной общины, Алексей и Леня, сидели на своих привычных местах во главе стола. По правую от них сторону расположились два седых старичка-рокера, Симыч и Саныч. Затем сидели трое панков с одной из девчонок, умудрившиеся относительно хорошо сохранить яркий внешний вид. С колечками из цветных проводов, в фенечках и самодельных аксессуарах они выглядели весьма оптимистично и радовали глаз. Следом сидели два невысоких коренастых азиата, Раджаб и Карим. Они негромко переговаривались на родном языке, который кроме них на базе никто не понимал. Рядом, сложив локти на стол, нахохлившись и неодобрительно скосив на Раджаба и Карима глаза, обосновался силовик в своем неизменном сером одеянии. Трое металлистов темной кучкой сидели в углу. Сашина же тусовка расположилась ближе ко входу. Там сидели Ванек и Максим, о чем-то переговариваясь с Кириллом и двумя его музыкантами. Подошел и присоединился к ним Дима. Все, кто мог прийти, были в сборе. «Вот и все наше немногочисленное общество», — подумал Саша. 21 человек плюс отсутствующие Милана, Андрей, Паша и две девчонки. Итого 26. Странный и пестрый экипаж плывущего в никуда корабля. Саша вошел, сел на один из стульев и погрузился в собственные мысли. Алексей и Леня начали планерку, рассказывая о положении дел и о том, чему, по их мнению, обитателям базы следует уделить внимание в ближайшее время. Саша, как правило, слушал все вполуха, замечая только все самое основное. То, что напрямую касалось его или его друзей. Никакого особого давления в управлении базой никто не предпринимал. Все вопросы решались спокойно и мирно, поэтому Саша и не вникал во многие детали, думая о своем и выполняя общественные работы, когда требовалось. Сейчас его гораздо больше заботил момент, когда общая часть закончится, и они продолжат обсуждение вчерашнего замысла.
Запасы продовольствия вроде в норме, резервы сохраняются. В общем, все относительно спокойно и опасаться нечего. Так что работаем в прежнем режиме. Ну и копать, конечно, мы и продолжим. Да, Сань?
Леша сделал паузу и посмотрел на Сашу. Тот механически кивнул.
Это направление оставлять не стоит. Помимо этого, надо будет, наверное, укрепить каким-то образом вход. Из-за ворот в последнее время стали раздаваться странные звуки, меня лично на радужные мысли не наводящие. Черт его знает, что там происходит. Но это явно не к друзьям к нам в гости стучаться, я уверен.
Саша задумчиво поднял голову, ухватив только последнюю часть Лешиной речи. Странноватый шелест, который с некоторых пор стало слышно откуда-то сверху, с той стороны ворот, когда стоишь на площадке перед лестницей, на самом деле чему-то хорошему принадлежать не мог. Саша знал про этот звук и не хотел много ломать голову над тем, что или кто его производит. Вход укрепить, конечно же, стоит. Правда, это еще больше отрежет их от мира наверху и, может быть, сделает невозможным следующий визит сталкера. Но визит какой-нибудь новообразовавшейся твари с поверхности был бы намного неприятнее. Мало ли что там в зараженном радиацией мире теперь происходит. Теперь и подавно остается только надеяться на то, что заваленный землей узкий коридор, в котором он каждый день подолгу ковырялся, выведет их когда-нибудь к людям. Подошел Паша, пропустивший из-за дежурства на кухне большую часть планерки. Тихо пробрался внутрь холла и сел рядом с Сашей и ребятами. Вскоре Леша закончил официальную часть. Потом еще некоторое время все галдели, задавая вопросы и обсуждая детали. А Саша с ребятами, сообщив Лене с Алексеем о намерении сегодня поздно вечером занять репетиционную комнату и несколько удивив их этим, отделились в сторону, проводить свою собственную планерку.
«Ну что, я уже договорился с Миланой»,
— бодро начал Саша.
«Они согласны, сейчас дома сидят, а вечером найдут время для нас. Пару часов, говорят, нам хватит».
«Отлично»,
— сказал Ваня.
«Ну тогда прямо сегодня все и сделаем, вечером должно быть уже готово. Все же сегодня могут, я надеюсь. Нет ни у кого на вечер других дел».
Дело важнее, чем это, ни у кого, естественно, не было.
«Что еще нужно будет туда взять?» —
спросил Паша.
«Ну, я возьму гитару, так, мало ли что, побренчать просто. Тебе, Сань, нужно не забыть камеру зарядить и взять с собой все необходимое. Ну, там, штатив, в общем, все, что нужно, тебе виднее, окей?»
Саша кивнул. «Значит, после работы нужно будет не забыть зайти за камерой. Крестик себе, что ли, на руку поставить?» Постепенно все обитатели базы расходились по своим делам. Кто-то молча, кто-то о чем-то оживленно беседуя. Некоторые сначала шли к себе в комнаты, но в основном все уходили в сторону цеха, на общий завтрак. Вскоре в холле остались только Леша с Леней и два панка, Макарон и Олег. Они обсуждали, когда Леня будет отыгрываться за вчерашнее поражение в охоте на крыс. Ели на базе все в большой комнате, служившей одновременно кухней и столовой, в отведенный для этого промежуток времени, один раз в день. Сначала готовили еду все по очереди, но потом методом проб и ошибок было выяснено, кого можно допускать к приготовлению пищи, а кого все же не стоит. Удивительно, но весьма недурно готовил силовик. Из Сашиной же компании роль повара лучше всего удавалась Паше. Хорошо готовили еще девчонки Эмма. И хоть набор продуктов на базе был, мягко говоря, весьма ограничен, сам рацион был более-менее терпим. Давно, еще до взрыва, Саше порой казалось, что выбор продуктов в магазинах зачастую стал слишком велик. И он долго мог протупить в супермаркете, выбирая, что же купить на ужин из тысячи вариантов. Что же, его теория с лихвой подтвердилась. Как они все теперь выяснили, для того, чтобы выжить, достаточно было всего несколько вариантов пищи. Хотя сейчас, конечно, Саша с радостью прогулялся бы по заваленным снедью и рядам какого-нибудь Ашана за большой телегой для продуктов. Когда они с ребятами вошли в столовую, находящуюся совсем недалеко от холла, между жилой частью базы и цехом, часть народа уже успела поесть и разойтись по своим делам. За столами из заводских шкафов сидели только Раджаб и Карим, старички-рокеры, металлист Степан и силовик. Саша и ребята прошли вглубь, взяли у девчонки на раздаче тарелки и сели за ближайший к ним свободный стол, подальше от силовика, чтобы у того не возникло желания начать с ними общаться.
«Ну, что у нас сегодня?»
— громко сказал Максим, усаживаясь поудобней.
«Грибной суп? Нормально. И тушеные с картофельной ботвой крысы? Тоже ничего».
«Ваше вчерашнее?»
— спросил Саша у Макарона, севшего с Лешей и Олегом за соседний стол.
«Ну как наши?»
— важно протянул Макарон и ехидно посмотрел на Лешу. Саша сходил и принес всем ложки. Они тоже были сделаны из металла от тарелок для ударных. и поблескивали разными оттенками желтого. Все принялись есть. Еда была вполне сносная. Музыканты, как правило, вообще не особо привередливы в вопросах питания народ. Подолгу сидя и репетируя на базе, все, как правило, питались чем попало. Ну, разве что крыс, конечно, никто не ел. Хотя, что хуже для желудка, крыса или растворимая лапша в стаканчике, можно было еще поспорить. Основу белкового рациона сейчас составляли именно крысы, ну, плюс еще грибы. Крыс было очень много, и будучи хорошо приготовленными с растительными гарнирами, они были вполне приемлемой едой. Еще в пищу, естественно, шло все, что вырастало в оранжереях, от корней до ботвы. Сталкер, помнится, рассказывал, что у них каким-то образом сохранились свиньи, вдруг почему-то вспомнил Саша. Откуда, интересно, в метро свиньи? Здорово им, наверное. Хотя, впрочем, и у нас все не так уж плохо на самом-то деле. Все молча хлебали свою похлебку. Саша съел свою порцию быстрее всех и наблюдал, как доедают парни. Вот так они собирались за едой у одного стола уже много лет. Гораздо больше, чем 3 года, проведенные в подземелье. До взрыва все точно так же сидели в каждый день менявшихся кафе и ресторанах гостиниц. А сейчас вот в этой комнате, изо дня в день одинаковый и знакомый каждому до последней мелочи.
«Ну что, идем?»
– спросил Максим, когда Ваня последним доел свой суп. Все зашевелились и начали собирать со стола посуду, чтобы затем отнести ее на мойку. Мыли посуду те, кто занимался столовой в этот день, бережно собирая использованную воду.